Okay, nicht in einem. Значит, для нас, которые здесь живут, Ханука кончилась уже. Тем не менее, поскольку занятие готовилось во время Хануки, то я полагаю, по крайней мере, надеюсь, что свет тот самый, от тех самых звезд, о которых говорил в последний раз, как-то будет ингредиентом этого занятия. Безрат Ашем. Значит, сегодня мы вернемся к тому, что изучалось несколько занятий назад. Речь шла о продолжительности жизни. Так вот, сейчас будет некоторое дополнение. Приводилась Гемора, который был махлокет, спор между Рабби Акивой и Хахомим. Значит, вокруг чего шел спор, были согласны все, что значит, при рождении человека задается это число, сколько ему времени жить. Были согласны, что это число в процессе жизни может быть уменьшено за счет жизни человека, причем нормальной жизни. Надо ничего такого специального делать, чтобы она уменьшалась. Это естественный процесс. Может, с ускорением тоже. Это уже от человека зависит. Так в чем было несогласие? Несогласие было в том, что, по мнению Рабби Акива, вот этот срок отмеренный перейти, увеличить невозможно. А Хахоим считали, что можно. Что это фактическая сторона спора. Ну, дальше возникал вопрос, а что стоит, какая подоплека? У каждого должна быть своя мотивация, свои доводы. И вот про это было занятие. Сейчас мы дополним эти доводы. Вот про это будет начало занятия, по крайней мере. Почему Рабби Акива считает, что этот срок нельзя передвинуть в сторону увеличения? Значит, ну, значит, я ясно, что не знаю, что он думал, что у него в голове было. Полагаю, никто не знает. Но поскольку факт дан, мы можем размышлять и идти в этом направлении, желательно опираться на текст, а не строить свои построения, которые могут быть удачными, менее удачными. Но изучение Торы в том, что опираться на текст. Это вот правило, которому сейчас следую неукоснительно. Так вот, давайте посмотрим в текст. Значит, Рабби Акива говорит, «Эйлу шней дойроус» – это годы поколений. Дойроус – это поколение. Причем тут поколение? Раша объясняет, что речь идет о сроке жизни. Ну, понятна его мотивация, поскольку дальше действительно речь идет о сроке жизни. Но, с другой стороны, Рабби Акива это не сказал, он сказал другое слово совсем. И на самом деле непонятно, для чего он это слово сказал. Причем тут, если речь идет о каком-то числе, сколько человек живет, причем тут дойроус? Значит, он нам хотел этим что-то сказать. Вопрос, что? Значит, здесь два момента. Первый – это множественное число. Дальше. А если взять единственное число? На самом деле речь-то про одну жизнь только, поэтому множественное явно не вкладывается. Но если взять все-таки в единственном числе, получу слово «дор», который означает поколение, в частности. То есть речь идет о какой-то конкретной жизни, а Рабби Акива почему-то здесь говорит про поколение. Два вопроса, которые здесь возникают. Если мы опираемся на текст, значит, в чем объяснение? Речь идет о конкретном Гильгуль, конкретном приходе Нешамы в это тело, в этом рождении. Раби Акива говорит, что здесь вот множественность будет. Что он имеет в виду? Что этот срок конкретный в этом рождении определяется, и с кем-то он определяется, Творцом определяется из каких-то соображений. Например, с потолка. Ну, для Творца, значит, нет потолка, но с неба приходит, с неба. Так что в расчет принимается? Предыдущее рождение, Гильгулим, это множественное число он употребляет. Он дает, как бы, наводит нас на мысль, а чем определяется этот срок? Не просто вот фиксирован и дан, а откуда родилось это число, откуда оно взялось? Гильгулим. И, возможно, еще и последующее рождение тоже, Творец, он может вперед тоже видеть. Видит. Вот. Поэтому здесь вот множественное число. Это вот первое, что срок определяется предысторией, возможно, тем, что будет дальше этой души. Ну и дальше, значит, здесь сказано дор, поколение. Значит, когда душу посылают в это рождение, смотрит, а какой сегодня век, там, 20-й или 21-й, а может, 17-й? Какое поколение живет в этот момент? И плюс к тому, значит, поколение – это люди. Что-то нешама, она связана с другими. С некоторыми поверхностно, с некоторыми более тесно. Некоторым, что надо послать вот в такое место, где вот живет живут такие-то люди, где необходимо для этой нашамы быть там именно. Помогает. А может, вредит. Это, значит, зависит. Поэтому Раби Акива, значит, выбирает именно такое слово, дор, поколение. Вот этим определяется число лет, которые предназначены для человека. И что стоит за всем этим? Для чего он посылается сюда? Сделать определенную работу. Это же, значит, не курорт, как известно. И что это за работа? Тут не то, что мост построить какой-то или там доказать кому-то что-то, а, значит, работа по исправлению, тикун сделать. Вот это цель. И вот Раби Акива говорит, что если это все так, тогда это число лет должно быть фиксировано. Его нельзя увеличить. Почему? Ну, значит, творение имеет рассчитано на 6 тысяч лет. Ну, 6 тысяч лет, действительно ли это 6 тысяч лет в точности или приблизительно, или это просто символика, а на самом деле, может, 12 тысяч лет. Это не тот вопрос, который нас сейчас касается. Это не играет роли для решения наших вопросов в настоящий момент. Поэтому мы не будем в эту сторону идти. Будет относиться к этому числу 6 тысяч все лет, время. И вот, значит, для этого были созданы 6 тысяч душ, нешамот. А мы знаем, что нешамот гораздо больше. Корней нешамот. Это, значит, известность Кабала. Аризаль пишет про это. Вот мы видим соответствие между временем и душами по их созданию. Создание душ для того, чтобы исправить творение. И вот это исправление творения, секунд, он связан со временем. А время, оно не меняется. Оно фиксировано. День, он вот будет, сегодня день, 100 лет назад тоже был день, тот же самый. продолжительности по свойству. Время – это постоянная как бы характеристика. Да, можно, оно движется, так сказать, но это все повторение того же самого. Так вот, если так, время связано с исправлением, секунда шамот, то это его нельзя изменить. Срок жизни дан исходя из этих соображений, секунд, и это связано, вот срок, это время, количество лет, менять нельзя. 6000 нельзя поменять. Творец не будет делать. Ну и, значит, вот причина здесь понятная. Смотрите, если у человека, например, вот 5 пальцев на руке, их было 5 и 5 останется, 6 не вырастет. Почему? Потому что если 6 вырастет, это будет изменение во всем теле. Нельзя поменять один орган, а все остальное останется как было. Так не работает. Так и здесь, если нешама приходит в мир для тикун, она связана с этим поколением, как мы говорили, с определенными душами из этого поколения. Как можно ее менять вот, в смысле прихода в этом плане? Нельзя, ведь она связана с другими. По плану. Одно изменишь, все остальное начнет качаться. Дальше теперь мы говорим цикун, цикун, цикун нешамот. Что это такое? Исправление. Исправление творения. Давайте вникнем. Творение есть два аспекта, как у всего, внутренний и внешний. Внутренний аспект творения – это душа. Внешний аспект – это то, где душа находится, вот, все, что создано, помимо души творения. Исправление творения – это исправление внутреннего аспекта и внешнего. Мы сейчас не говорим про науку, где там вот надо строить мосты, летать в другие места куда-то. Мы говорим про внутреннюю часть творения, у которой есть вот пространство душ, это внутренняя часть этой внутренности, и все остальное – это внешняя часть этой внутренности. Исправление творения – это вот исправление двух этих частей. Отсюда сразу следует, что исправление человека, если он для этого пришел, сюда его послали для этого, ну, это значит исправление себя. Вот и все. Исправление творения – это исправление себя. Сейчас то место, за которое ты и отвечаешь. Там есть жена, есть теща, еще кто-то. Еще и дети есть. Но это совсем другое. Ну, с женой там, это зависит уже, насколько оно все. Потому что Адам с Хавой были связаны очень по существу, исправление было общее. Но это далеко не всегда. Но в принципе, вот, значит, исправлять творение, исправлять себя. Дальше у человека, может быть, значит, он находится в, значит, не в изоляции, он находится в пространстве, как бы его внутренняя комната. Это тоже творение. Там он тоже может работать. Ну, дальше, насколько его сила на вот эту внешнюю часть творения распространяется, зависит от него уже. Это уже вот какой человек. В первую очередь, с его души. Душа повыше, так она и идет дальше. У Адама, например, доходила до, как говорит Мидраш, до неба, то есть до потолка творения. Ну, потом его убавили, он стал высотой всего в 100. Тоже неплохо, очень неплохо, но все-таки меньше, комната его уменьшилась как бы. Это вот то, как, насколько человек может дальше распространять себя, тоже исправление. Но не только от высоты души, потому что если высота даже и приличная, но внутренний мир затемнен, клипот, то нишама пойдет спать просто. А будут действовать животные, его душа, и все. И все разные факторы будут влиять. Поэтому общая идея исправления творения, исправления себя, и плюс, что еще можно. Так. Ну, это точка не Раби Акивы. Здесь менять нельзя границу. Почему? Уже было сказано уже. Так. И для этого как раз и появилось слово «дойро» во множественном числе. Что хахумим считают? На том занятии говорилось, что есть такая вещь, правило «колбе дей шамаем», «хуц мейр шамаем». Все в руках небес, за исключением страха перед небесами. Это значит, когда человек создавался, у него были определенные параметры, с которыми его сделали. И душа, и родители, и прочие разные факты. Вот он с такой программой появился. Это от него не зависит в настоящем рождении. Но данному определенное свойство, бехира, выбор, которое уже в его руках. Это свойство задано, но он им пользуется сам. Как он будет пользоваться, это вот сверху не запрограммировано. Про это шла речь. Так вот, срок действительно фиксирован. Тут нет спора между Раби Акивой и Хахомием. Но есть бахира, выбор, который может менять то, что задано. В частности, и срок. Вот это рассуждение Хахомим было. Ну, вот в этом можно считать, и есть махлоки, спор между ними. И у одного есть идея, довод, и у других есть довод. Это вполне нормальный способ учить этот спор. Но в нем есть все-таки вот в таком способе некоторый недостаток. Потому что они вроде говорят про одно, но с разных совершенно точек зрения. Какая идея превалирует? Более предпочтительно найти у них общее поле, на котором идет спор. Если мы найдем вот такое, это будет более удачный способ учить их разногласия. Сейчас пойдем в этом направлении. Что-то я уже говорил про эту комнату, как бы. У каждого своя комната, своя высота потолка, которая определяется, ну, определенными вещами. Высота души и другие факторы внутреннего мира. Но в своей комнате человек работает. И когда дается срок жизни, он исходит из размеров этой комнаты. Размер души заранее известен. Он не меняется в течение жизни человека. Душа, она не стареет, это тело стареет, а душа нет. Она в возрасте постоянно. Так вот, срок жизни, он дается, исходя из размеров этой комнаты. Там и душа, и вот внутри мир учтен будет. И вот человек в этой комнате находится, работает. Дальше, ну, человек может преуспеть. И он может выйти за рамки этого потолка. Такое возможно. Это трудно, кстати, очень трудно, но возможно. В чем-то такое правило, чтобы выйти за рамки потолка, нужно вмешательство Всевышнего. Человек готов к этому, но он еще не выйдет, пока сверху не будет отмашка на этот счет. Ну вот если все так случилось, то комната увеличивается в размере. А раз так, то и срок жизни возрастает. Вполне может, потому что срок жизни задан размерами комнаты, размером потолка, высотой потолка. Вышел за рамки, получил большее количество лет. что надо работать же в большей комнате, больше, так сказать, больше работы, объем работы увеличился. Надо увеличить размер жизни. Вот. Вот здесь уже, вот если мы так смотрим, тогда спор действительно вокруг этого. Работа человека по тому, что ему задано. Равейка считает, нет, вот есть граница, все. А он говорит, что нет, можно увеличивать, потому что колбы де шамая, все в руках шамая. Дохера. Дальше у Раби Акива есть веский довод, а именно. Посмотрим, например. Моше Рабейну жил 120 лет. Это ему было предписано изначально, сказано в Хумаш. Ну, его заслуги были крайне высокие, и по заслугам он должен был прожить 1200 лет, а не 120. Но 120. Дальше, працы. Авраам 175, Ицхак 180, Иаков 147. Тоже числа заданы заранее. У них были огромные еще заслуги, а вот они эти числа не преодолели. Откуда мы знаем, что эти числа были заданы заранее? Ну, давайте смотреть. 175. 180, 147. Мы будем смотреть на числа 75, 80 и 47. Вот на эти три числа. Они здесь принципиально в шестое прибавляются. Ну, 80 тут проще всего сказать. Это про Ицхака Вину. Это восьмой уровень, это корень творения. Когда он, значит, побывал на жертвеннике, жертвоприношения. Вот там он получил эту душу, которая его связывает с этим корнем. Авраама Вину 75. А что это число обозначает? В Хумаш написано, ему было 75 лет, когда он пришел в Эрец Кнаан из Харан. Харан – это место, значит, более низкое. А это для него была своего рода геула, приход в Эрец Исраэль в будущем. Другой духовный уровень. Но там он обозначен числом 75. Ему было 75 лет. По числам это гематрия двух слов «байом», «аху», «в день тот». Вот когда у пророков говорится про «байом», «аху», «день тот», как правило, имеется в виду время Мешиах, Юла. Вот это число было фиксировано заранее в его, как границы его жизни. Что он и вышел от места, где был отец Терах, Савой Дозара, Урказдим, и пришел вот туда, куда он пришел. Это Геула внутренняя, и внешняя тоже по движению по жизни. Яков Авейну, 47. Это тоже число, связанное с Геулой. Два имени здесь. Юткей Вавкей Ашем и Алф Кеют Кей. Это два имени, которые были, с которыми Моше выводил народ из Мицраима. Тоже число фиксированное. Он отодвигал этот камень, когда вот пришел и увидел Рахель. Камень отодвинут колодца. В символике это вот тикун уже он сделал этот момент на будущее. Открыл этот колодец. Воду. Смотрим, все трое, они связаны с геолой. Это было заранее фиксировано и как путь их жизненный, и как число лет их жизни. Это мы видим вот из срока жизни. Он говорит, что вот, пожалуйста, мы берем, берем, берем. И ясно, что эти числа, связанные с их жизненным пути, они фиксированы просто по именам Творца, по событиям. Что Гаон могут ответить на это? Люди имели большие заслуги, а срок не увеличивался. Комната росла наверняка в процессе жизни, а срок оставался тот же. Это очень сильный довод в пользу Рабиакива. Ну, здесь, по-видимому, можно сказать так, что да, так может быть, это исключение. Специальные, очень специальные души. Но мы говорим про нормальную ситуацию, или ситуацию близкую к нормальной. Пусть про продвинутых, но уж не в такой уж степени. Не самые ключевые фигуры в плане Творца. Тогда наши правила работают. Это, в этом может быть спор. Так. Теперь что мы почерпнули? Значит, вопрос был, можно ли расширить количество лет, предназначенных заранее? Два мнения. А какая практическая польза от этого? Человек живет, старается, преуспел очень хорошо. Дадут больше лет? Ну, да, значит, дадут. Не дадут, так не дадут. Это ж ничего не меняет с точки зрения, практической точки зрения, абсолютно. Так зачем, зачем нам это? Ну, общий ответ, который может даваться в таких случаях, он давался уже на занятиях. Мы изучаем это познание. Познание дает силу в душе. Душа нуждается в пище, вот эта пища, которая ее питает. И спрашивают, зачем питаться, это бессмысленный вопрос. Надо питаться, все. Тут никто не будет спрашивать, иначе не будет жизнь получаться. Значит, такой общий ответ. Но здесь можно дать более, значит, конкретное. По ходу выяснения, в чем спор, мы поняли, в чем смысл жизни человека. Люди там в молодости такой вопрос задают, и он вопрос вполне легитимный, он ставится и у мудрецов, и отвечает так, тикун нишамы, исправление нишамы, в этом смысл. Человек может подбирать свои слова, зачем, в чем осмысл, я работаю, а вот а к чему это все, и вот то, и все. А вот здесь прямо сказано, вот в чем смысл. Ведь не надо изобретать велосипед снова. Раз Всевышний направил твою душу в это рождение для того, чтобы и дал этот срок тебе для исправления, вот в этом и есть смысл главный. Ответ очень простой. Ну, дальше, значит, возникает вопрос, ну, а как исправлять? Если в этом смысл, значит, человек настроен серьезно, он спрашивает, а как? А, ну, ответ готов. Тора, изучение Торы и мицвот. Это универсальный ответ на все случаи жизни. Если хочешь что-то улучшить, то это надо делать. У меня никаких выражений против нет. Это действительно очень хороший ответ. Но в силу его универсальности здесь проблемы, потому что, значит, есть моменты, когда жизнь немножко посложнее, не сводится к этому. И бывают ситуации сплошь и рядом, когда существенно отличается, и человек не может просто применить это правило к себе в силу того, или третьего, или десятого. Например, мой отец, он, значит, был рожден в России. Там нет, он не знал ни про Тору, ни про Мицвот абсолютно, слышать не слышал. Ну так что? Его жизнь была лишена смысла, а он не один там. Таких очень много было. Если сказать, что жизнь лишена смысла, тогда это просто пойти против небес. Творец посылает душу в этот мир, и получается бессмысленно. Ну, пойдите, попробуйте ему это сказать. Не советую. Вот. Поэтому, значит, надо как-то по-другому смотреть на это. Исправлять нашим. А как? Смотрите, тут на самом деле есть очень большая проблема. А именно, вот человеку отведено, ну, скажем, там, 73 года, предположим. Но он же спит. Пока он спит, он не может использовать это время продуктивно. Потом он еще кушает. Потом ему надо работать. Потом ему надо там за детьми. И вот получается, что а где же это временное исправление? А его нет? Или крайне мало? И получается, что отведено 73 года, но исправление 3 года. Это как-то не сходится. Творец, он же устраивал все это. Он должен был это предусмотреть. С одной стороны, требует, задал человеку задачу исправлять жизнь, исправлять душу. А с другой стороны, условия такие, что это очень странно делать. Фактически и сил-то нет на это, что после работы пойди исправляй эту душу. Вот получается противоречие между действиями Творца. Вот моя жена, она как бы этот вопрос очень беспокоила. Она говорила, что вот мир устроен несправедливо, так нельзя. Человек даже старается, он все время приходит к тому же, что было в начале. Нет возможности выйти из этого круга, в который он помещен. И это у нее была претензия туда наверх. Она 10 раз извинялась, как минимум, что она такой крамольный вопрос задает. Но это была претензия Творцу. Как ты устроил такое? Что она любила людей, было жалко людей. Это причина этого вопроса. Она хотела видеть в человеке высокое, а ему не было дано это по возможности, по обстоятельствам. Ну, иначе я что-то отвечал на этот счет, потому что у Творца она не спрашивала, она у меня спрашивала. Я что-то отвечал. Ну, сегодня мы сейчас займемся этим вопросом, да, на самом деле. Как осуществить эту задачу? В чем конкретно будет решение этого вопроса о смысле жизни? А про это и пойдет конец занятия, все, что сейчас будет. Ну, тут надо, значит, спросить у того, кто все это устроил. Он-то знает. Это предпочтительнее. Что можно размышлять над это, читать книги про это. Книг много написано. Вот. Но лучше всего у него самого спросить. Так вот, значит, мы берем книгу, кумаш, и начинаем спрашивать. Открываю книгу, смотрю, в каком месте открыть. И хочу получить ответ на смысл жизни человека. В начале нет сомнения. Ни в середине, ни в конце, а в начале надо спрашивать. Значит, я открываю в начале, там пишется про создание человека как раз. Должно быть объяснено это, вроде именно там должен быть отвечен. Ну, вот беру второй перек, там пишется про сотворение человека, значит, снова, и начинаю читать. Теперь тут потребуется изучение. Всех призываю не просто слушать, стараться изучать. Это будет не так уж легко. Ну, хорошо. Значит, второй перек, пятый пасук. И всякий кустарник, поле, прежде чем как быть на земле, всякая трава поля, прежде чем как расти, потому что не посылал Всевышний дождь на землю. Веадам айн лавоет эс адама. И человека не было, чтобы он работал на земле. Человек должен работать на земле. Вот и смысл жизни. Так. Значит, тут не написано про воспитание детей, ни про что такое. А вот работать на земле. Ну, по-простому он должен быть крестьянином. А как мне быть? Я не знаю, я не умею. И большинство людей, они не крестьяне. И хотя сказано, мне непонятно, что имеется в виду. Человек работает на земле. Хевел не работал на земле, он был пастух, с овцами имел дело. Так, значит, ну, читаем дальше, пока не ясно. Будем смотреть, как проясняется вещь. Седьмой пасук. Вейцер Ашем Элоким эс ха-Адом. И создал, сформировал Творец человека. Оформил ха-Адама. Прах из земли. Вейпах бе-Апов нишмас хаим. И вдохнул его ноздри дыхание жизни. Вайхи Адам лнефеш хая. И стал человек живой душой. Так, значит, о чем здесь идет речь? Здесь речь идет, собственно, в начале пасука о строительном материале, из которого был сделан человек. Афор. Прах. Откуда взят прах? Из земли. Адама. Мы поступим так, чтобы ответить на вопрос, а в чем смысл жизни, надо, по-видимому, знать, а что из себя человек представляет. Что смысл его жизни будет определяться тем, что он такое. Это очевидно. Почему? Что Творец задал задачу исправлять смысл жизни, ну и для этого он должен создать человека, который для этого подходит. Необходимо, чтобы действительно разобраться в этом, понять, а что из себя человек представляет. Вот мы видим, здесь в Хумаш описано, значит, строительный материал – это оформлен дома, прах из земли. Дальше, когда изучаешь, хорошо сразу-сразу уберечь себя от ошибки. В чем ошибка? Делать ложную посылку, что и лжи истину не выйдет. Как известно, не получится. Из истинца истину не просто получить, а из лжи просто закрыто. Так вот, мы не должны относиться к этому тексту буквально. Почему? Мы читаем псуким о сотворении мира, сотворении человека. Мы уже говорили, что это идет в более чем двух планах. Описание идет в более чем двух планах. Например, птицы, ферм перек, а аризабет ангелы. То есть тут уже сразу возникает два этажа как минимум, а на самом деле их больше. Поэтому те вещи физические, как прах, земля, мы должны, так сказать, не воспринимать буквально. Они вещь полезная. Почему? Они иллюстрируют то, что стоит за кадром, и что на самом деле суть. Так оно сделано Творцом. Внешний мир – иллюстрация к тому, что происходит на самом деле. И мы должны этим пользоваться, использовать это. Иначе трудно продвигаться. Так вот, давайте, значит, начнем с простого восприятия. Прах из земли. В чем разница между прахом и землей? мы говорим о строительном материале, значит, вот надо вникнуть, а что это, собственно. Разница между прахом и землей в том, что земля имеет жизненную силу, а прах нет. Из земли вот растут деревья, трава, а из праха ничего не будет. Так, это вот первое наблюдение. Дальше. Значит, земля имеет жизненную силу. Это вот первое, что мы видим. Теперь, да, значит, Адама по написанию – это Адам. Те же самые буквы, только там буква «Эй» добавлена в конце. Видим, что по написанию слов Адам и Адама, человек и земля – это то же самое. Земля имеет жизненную силу, только что было сказано. Человек тоже живой. Что дает жизнь человеку? Душа. Тогда и земля тоже имеет душу. Жизненная сила земли – это ее душа. Теперь надо здесь не путать. Эрец и Адама. Два слова для земля, но Эрец обозначает как бы пространство, Эрец-Исраэль, там, Россия, там, Китай, вот разные земли. А Адама – это почва. Мы сейчас говорим про почву. Так вот, значит, это почва, земля, Адама имеет душу. А Афор нет, прах не имеет, безжизненный. Бездушный, без души. Так, теперь, значит, уже начнем углублять свое понимание этого праха, афор. Проанализируем это слово. В середине буква фей. Гематрия 80. Но это выход на восьмой уровень. Бина. Высоко. Дальше две другие буквы по краям. Рейши Айн. Это либо слово ра, коих ра, зло, атрибут сифры-ахры, негативная сила, либо в другом порядке айн рейш это эйр, пробуждение. Что такое пробуждение? Человек спал и проснулся, и вот он теперь как бы стал живым, стал воспринимать уже то, что вокруг него. Вот это двоякость в слове афор. С одной стороны, тянет вниз, это ра, а с другой стороны, предпосылка для восприятия жизни, пробуждения. И поскольку афор – это вот, собственно, тело, которое у человека, сказано, что вот туда он Всевышний вдохнул Нишем с Хаем, дыхание жизни, то мы сейчас изучаем свойства тела человека не с точки зрения научной, там, температуры, химических составов и прочее, а с точки зрения букв, внутренний аспект тела. Так вот, получается, что с одной стороны высокий корень, 88, а с другой стороны, эти два начала. Одно тянет вниз, а другое, наоборот, дает возможность жизни. Это если смотреть на буквы. Само слово по себе – афор. Родственное ему слово – аферес – свинец. Какая связь? Связь должна быть, потому что буквы показывают корень один и тот же у слова, у двух слов. Значит, в Танахе, в Хумаше используются разного рода металлы. И вот металлы такие. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. Это все идет по убывающей. Есть иерархия. И вот свинец стоит внизу этих металлов. Это показывает, что это сила, которая нижняя. Она вот по природе притянута к низу. И там, если смотреть на псуке, вот бросишь, и он вниз идет в воду туда. Свинец. Так вот, оказывается, что вот у афор действительно вот это свойство тянуть человека вниз, оно есть у тела. Дальше. Ну, теперь слово «адама». Про формы вы проанализировали. Теперь «адама». Что это такое? Гематрия 50. 50 – это тоже восьмой уровень, это бина. Мы входим на ту же, в ту же самую область. Вот и Афор, и Адама имеют там корень наверху. Ну, ясно, что Адам тоже там. Ну, получается, там наверху, на восьмом уровне, три существа, корни трех вещей. Адам, Адама и Афор. Афор – это корень тела. Адам – это корень души. Как сказано, Шем Луким вдохнул. Нишмас Хаим – дыхание жизни. Нишмас – это дыхание, это те же самые буквы, что слово Нишама. Речь идет про душу. И там же Адама. Вот так же, как там наверху, так должно быть и внизу. Так же, как там наверху вот эти три существа, как бы, так и внизу они должны быть в человеке. Душа, Адам, Афор, тело. А что между ними? Но мы знаем, что по структуре человека между ними животная душа человека. Это и есть Адама. Дальше может показаться странным, как это так, земля, и это животная душа на самом деле. Это полностью противоречит нашим представлениям. Значит, это проблема. И через несколько там 5-10 минут мы к ней вернемся. Но пока вот у нас по раскладу тому, что написано в Хумаше, именно так и получается. Адама – это представитель, символизирует животную душу человека. Дальше, что сказано в конце пасук. Вахи Адам ленефеш хая. И стал человек... Дословно, как бы для нефешхая, для души живой. Значит, что здесь имеется в виду? Лучше бы сказать попроще, и стал человек нефешхая, просто живой душой. Но здесь буква ламет поставлена. Что-то непонятное. Давайте посчитаем. Ленефеш хая, два слова вместе, в сумме дадут 483. Плюс в этих двух словах 7 букв. То в сумме получается 490. О чем говорят эти числа? Они говорят, дают какое-то это число, дают какую-то важную информацию. Почему? Сказано, вот то, как человек создан, тело, душа, животная душа. И все это свелось к нефешхая. Что-то в ней очень важное есть по структуре человека. Число 490. Это число 49. А 49 – это число, указывающее на спуск или, если идти в обратном направлении, на подъем. Максимальный спуск и максимальный подъем. Перед 50, либо перед минус 50, либо перед плюс 50. Это вот то, что Мицраим было, и то, что мы много раз говорили. 49 ступеней спуска было. Так вот, это было, вот здесь это уже запрограммировано. Когда пишется о создании человека, вот этот спуск и подъем, они запрограммированы. К чему это относится? В структуре человека. Ну, поверьте, к животной душе. Потому что сама нешама, она не подвластна этим влияниям. Сама по себе гуфа, что с гуф взять? Тело из тела. А речь идет о внутреннем мире человека, его животной душе. Вот так выглядит структура человека, исходя из этого пасука. Дальше. Следующий пасук посмотрим. Это восьмой по счету уже будет. Пока мы еще не добрались до смысла жизни. Значит, читаем. Но мы пока знакомимся с тем, как человек устроен, что необходимо знать интеллигентному человеку. Так ведь? Вейцер Ашем Элоким эс Адам. А. Секунду. Читаем следующий пасук. Вайта Ашем Элоким насадил Творец Ган Эйден Микедем Биосем Шом Эсхадам Ашер Йоцар. Значит, и насадил Творец Ган Эйден и поместил туда человека, которого создал. До сих пор речь шла о создании просто человека. А теперь о месте, куда он его поместил. Ну, человек создан, потом душа там создана, потом посылают в определенное место. Вот тут примерно тоже. Он его послал немало, немного, как в Ганейден. А здесь странность такая, что сказано в конце Ашер Йоцар, которого создал. Поместил человека там, то есть Ганейден, которого создал. О чем сказано, которого создал? Это абсолютно ни к чему здесь. Никакой вот смысла в этом нет. Конечно, которого создал, а какого еще? Это написано до сих пор, предписалось до сих пор. Значит, здесь какая-то информация идет. Глагол «йоцар». Значит, дело в том, что в Маш по отношению к человеку используются три глагола. Один вот как здесь, «йоцар». А еще есть глагол «боро» – «сотворил». И еще глагол «асо» – «сделал». Три глагола. Указание на три этажа творения. Нижний этаж – это осия, глагол «асо». Средний этаж, второй, если снизу считать, второй. А вот это самый «яцера», который здесь употребляется. И еще третий этаж – «брия», «варо». Три этажа творения. И у человека три части в душе. Нефеш, рух и нешама. Это соответствие. Каждый уровень души человека отвечает определенному этажу в творении. Ну, человек идентичен творению, мы знаем это. Вот здесь это прослеживается, безусловно. Так вот, здесь говорится, а что ее цар, которого создан. Значит, речь идет о среднем этаже, о втором этаже, а в этом человеке. Человека можно было знать на первом этаже или на третьем, а вот нет, здесь говорится про второй этаж. Рух, как бы. Вот для этого это и сказано. Мы говорим про Ган Эйден, который находится на втором этаже. Здесь есть еще одно слово, помимо вот того, которое мы сейчас разобрали, еще одно непонятное слово. Смотрите, здесь еще раз читаю. Баита Ашем Луким насадил Творец Ган Эйден Микедом. Ну, перевод с востока. Причем тут восток, непонятно. Это слово Микедом у нас уже встречалось на занятиях. Оно имеет второе значение. Кедом – это предшествующее. Так вот здесь говорится, что этот Ган Эйден предшествует чему-то. Вот о чем речь идет. Чему он может предшествовать? Мы на втором этаже. Чему второй этаж предшествует? Третьему. Что мы идем снизу вверх? Значит, по-видимому, там на третьем этаже тоже есть Ган Эйден, более высокий. А этот, он предшествует ему. Более низкая ступень в духовном плане, второй этаж. Так, хорошо. Вот мы сначала видели построение человека. Там, кстати, тоже в Ицер глагол тоже самое употребляется, когда он поскольку описывает вот эту всю манипуляцию с человеком, то он тоже использует то же самое слово. Кстати, я забыл одну вещь сказать, очень важную, интересную, сейчас я к этому вернусь. Значит, снова эта конструкция построения человека, такая, значит, была несколько странная ситуация. Сначала была Адама. Мы говорим, это существо, которое имеет душу. Потом обездушили, вытащили, взяли афор, а потом снова душу вставили. Странно. Можно было сразу раз и вставить туда душу эту человеческую. Зачем вот такие переходы? А здесь очень важная идея, на самом деле, крайне важная. Аристотель, когда говорит про Геулу, он говорит следующее. Что будет происходить? Сначала Творец извлечет из творения душу. Ну, не так, что полностью творение станет мертвецом, но в каком-то смысле станет мертвым. А потом, после этого, он произведет оживление. Новую душу введет. Это уже будет Геула. Значит, вот здесь важный момент. Он в Шаббат, например, что происходит? У нас есть душа, и приходит дополнительная душа. С той, что было, ничего не происходит, она не меняется. Она как была, так и остается. А здесь нет, принципиально по-другому. Прежде чем ввести. Вводится не дополнительная, а новая, принципиально новая. Для этого надо старую убрать, разрушить ту постройку. Ну, человек по-прежнему живет, он не умирает, но вот такое вот будет происходить. Геула – это не дополнение к тому, что было, а это коренное изменение. И вот здесь то же самое произошло. Да, кстати, вот когда мы говорим тфилу, молитву, вторую браху, тхиас хамисим, что там говорится про Всевышнего, что он убивает и уживляет. Та же самая идея. Это идея Геулы. И после этого берется про Иешуа, про вот, Геулу. Некоторые люди, большинство поймут, что здесь идет, а вот действительно убийство, а Ашем никого не убивает, послушайте. Который убивает и оживляет, он не убивает. Идет о процессе творения и человека, как они живут. Эта браха не относится к концу, она относится к настоящему, как и положено брахе. Молитва, она про сейчас, а не про то, что будет или про то, что было. Та же самая идея, которую Аризаль писал. И вот здесь, в построении человека, мы видим то же самое. Афор и Адама были вместе. Потом вытащил и стал, появился Афор, то есть без души уже. И новую душу ввел. Та же самая схема. Геула, она заложена в тот момент, когда творение творилось, человек создавался. Создание человека. Гематрия слова Геула 45, это гематрия слова Адама. Это закономерно, здесь мы видим просто, вот так Адам и строился. Так, так вот теперь возвращаемся, это все было на втором этаже творения. Что дальше с человеком происходило? 15-й пасук. Вайках Ашем Элоким эс Адам и взял творец человека Венихейху в Ганейден и поместил его в Ганейден. А как это? Он же был в Ганейден. Как-то он поместил снова в Ганейден. Проблема. Ну, ответ в том, что мы уже, так это намек был, что есть более высокий Ганейден на третьем этаже. Получается, что он взял его из Ганейден второго этажа и перенес в Ганейден третьего этажа. Наше предположение. Подтверждение тому. Гематрия слова поместила Ванихейху. 85. В первом случае, там тоже шла про речь Ганейден, речь шла. Там другое слово использовалось, поместил. Лейсон. А здесь другой глагол. Здесь гематрия 85. Это гематрия слова «п» – «род». И это, знаете, смотрите, род, он на голове. Часть головы. И голова – это верхний уровень человека. Это бина. Это как бы значит, восьмой уровень. То есть мы видим, действительно, вот поместил, идет переход вот на этот уровень уже третий этаж. Гематрия этого слова именно это и указывает. Пришли на третий этаж. Со второго на третий. Здесь интересный момент тоже возникает. Раньше было слово «йоцар», когда мы были на втором этаже. Мы говорили «дополнительное слово». Это слово дополнительно объясняет тот момент, про который мы сейчас говорим. Каким образом? Царь гематрия 200. 200 – это переход с одного уровня на другой. Другое измерение – это качественный скачок. И вот когда человек был на втором этаже, это второй этаж, он предусматривал этот качественный скачок на 200. Ну, качественный скачок может быть либо вверх, либо вниз. Как вот рух, внутренний средняя часть души, она может ходить либо вверх, к нешаме, либо вниз, к нефеш. Это слово Йоцер. И вот здесь как раз это и сказалось. Всевышний взял его из Ганейден и перенес в Ганейден более высокого уровня. Здесь важный момент, что не сам Адам скакнул туда, а здесь это возможно только, когда вот Всевышний сам своей силой это сделает. Это то, что вначале говорилось о том, что человек может готовить, готовить себя, но перейти так в другую комнату, более верхнюю, он не в силах. Здесь мы видим этот закон. Йоцар 200 – это предпосылка к переходу на другой уровень. А кто делает? Вайках Ашем Элоким. Он взял и переместил его туда, в верхний Ган Эден. Ну и сейчас мы добрались к тому, к чему шли. Пасук говорит, для чего он его туда поместил. Лавдови Лшомра, чтобы он работал и хранил. Это и есть смысл жизни. В этом ответ. Чтобы это понять, надо, значит, теперь объяснить это из того, что вот было до сих пор. Теперь я вижу по лицам, что подавляющее большинство слушателей, они уже, значит, очень устали. Поэтому я могу, значит, делать остановку, если сейчас продолжу. Или хотите, могу продолжать. Как? Скажите, как хотите, так и будет.
Давайте на следующем занятии работаем.
Что? Еще раз.
Давайте продолжим на следующем занятии.
На следующем занятии, да? Хорошо. Мы как бы на самом интересном месте, но так и положено, переход от первой серии ко второй. В этом месте оно и прерывается. Вот. Ну, хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну ладно, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.